Спасся Господь моей песни, слався великий Бог моей церкви, слався Господь, слався Господь.
Жизнь святости и чистоты, жизнь христианская, увы, так жить не хочешь ты, грехом обласканный. Невинность — это не твое, она как выжжена. Ты песни дьяволу поешь, грехами вышкален, о добром даже мысли нет. Ты злом заправился, ты не идешь туда, где свет. Тебе не нравится Евангелие в стороне, счел жалким лепетом, исправно служишь сатане, и очень трепетно, знать не желаешь ты совсем о Божьей милости, как будто бы и глух, и нем. Чего добился ты? За что так Бога не любить? Неверьем мучиться, в грехах мечтаешь вечно жить, но не получится. Земное, все оно пройдет, а жизнь-то грешная, в конце пути тебя кто ждет? Не Бог, конечно же, но в сердце я твое стучу. Вот только билось бы, есть времени еще чуть-чуть для Божьей милости, но только можно не успеть, грехом обласканный. А ты бы мог, друг мой, иметь жизнь христианскую.
Говорит Господь, говорит Господь народу своему. Я вас предопределил, оправдал и славу вам свою явил.
Говорит Господь,
в который раз. О, внимайте, дети, гласу Божьему. Не молчите, говорите, что гряду, что свершит свой суд над миром, я приду. Час ведь скоро я гряду.
Давайте скажем слава Господу. Очень приятно быть на сём месте, потому что я вот наблюдаю за ходом служения, и такие темы сразу подняты в самом начале: вечность, прославление Бога, Божье присутствие. Я вот так для себя отметил. Очень такие темы для нас значимые. Они, может быть, на первый взгляд кажутся далекими, такими еще неизведанными для нас, живущими здесь еще пока на земле. Но я хочу обратиться сейчас к месту Священного Писания и показать, что это для нас напрямую самое близкое, то, чем мы сейчас живем и должны жить, и то, что нас ведет вот как раз к Богу. Хочу обратиться к очень известному месту. Это книга Исаии, это шестая глава, где он повстречался с Богом. Зачитаю с начала главы, и мы порассуждаем вместе с вами. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вот до сего места. Однажды я слышал такое свидетельство. Один брат, он сейчас уже служитель в нашем братстве, он говорит, что когда я был еще неверующим человеком, я читал Библию и обратился вот к этому месту, к месту в Откровении, где говорится, что жители неба, они день и ночь, не умолкая, говорят, что свят Господь Саваоф, свят Вседержитель, и это повторяется вечно. Они же там уже в вечности пребывают. И когда говорит он, я читал эти места, я недоумевал. Как же можно целую вечность посвящать вот на одну и ту же фразу, там, на одни и те же слова. Мне бы на их месте, бы, говорит, давно бы уже это надоело. Я бы не смог так долго это все делать. Мне бы было скучно. И по Божьей милости он через несколько месяцев уверовал, покаялся. Так он говорит, что у меня было такое состояние, что я днями мог повторять эту фразу. Я ходил по улице, я шел куда-то в университет, я шел еще куда-то, я повторял постоянно эту фразу, что свят Господь Саваоф, слава Господу. Я понял, почему эти небесные существа, эти жители так долго могут одно и то же говорить. Они этим жили. И я в этот момент, когда получил спасение, я жил этим. И он говорит, что я стараюсь и стремлюсь до сего дня сохранить себе это состояние. И не допускать никакой скуки, а жить этим, что Господь свят. Я хочу обратиться к этому месту, которое зачитал, и поговорить о том, что делали эти небесные жители, эти творения Божьи, серафимы. Написано, они взывали друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Знаете, здесь такое двухстороннее, я бы сказал, направление. Помимо того, что они прославляли Бога, они воздавали Ему славу, говорили это открыто, радовались. Другое направление, к которому я хочу обратиться и поговорить об этом – они взывали друг к другу. Очень интересный момент. Когда я читал, я сначала даже не понял, о чем здесь говорится. Они взывали друг к другу. Вроде бы прославление Бога, и все внимание направлено к Богу, и вся слава воздается, конечно же, Ему. Я думаю, они так и делали. Но написано здесь, четко и ясно написано, что они друг к другу взывали и говорили. И знаете, взывать – это такой глагол, который, его так можно описать, что когда один, например, человек обращается к другому, он взывает, то есть привлекает внимание своего собеседника. Взывает – это значит, он что-то говорит ему, что-то возвещает. Но еще такая интересная особенность этого глагола – взывать. Когда он взывает к другому человеку, он обязательно дожидается какого-то ответа. Взывать – это значит обращаться к кому-то, но ждать его реакции, ждать, что же тот человек мне скажет. Так вот, они взывали друг к другу вот этой фразой «Свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Вроде бы это и так понятно. И воздается слава Богу, но свое внимание они еще обращали на друг друга, серафимы. Один серафим на другого – другой еще на другого. И вот они друг другу возвещали эти слова, что Господь свят, вся земля полна славы Его. И, наверное, каждый из них, вот это из внутренней своего состояния, из радости говорил другому, возвещал, делился этим с другим, что он знает, что он видит, вот он Господь, он свят, настолько свят, что даже вся земля полна славы Его. А другой, слыша эти слова, он принимал их и соглашался с ними. И этими же самыми словами, как в утверждение слов другого серафима, он отвечал ему, что да, Господь свят, что вся земля полна славы Его. Слава Господу! Такое у них чудесное было общение. И представляете, конечно же, по-человечески можно подумать, что это скучно, но они живут этим. Они там, сейчас, существуя, они живут этим. И не живут словами, которые они произносят, а живут вот этим состоянием, которое им дает Бог. Сегодня говорилось про Божье присутствие. Они находятся в Божьем присутствии, и это вдохновляет их говорить о славе Божьей. Это вдохновляет их делиться с друг другом и вдохновляет их укреплять друг друга вот этими словами и тем, что они видят. И немножко еще направление, то, что они помогают друг другу этим. Представляете, я так представил себе такую ситуацию, что один бы из них сказал другому: «Свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его», а другой бы не ответил. Либо ему там стало скучно, либо он как-то отвлекся на что-то, либо еще что-то, и он бы, ну, взял бы и не ответил. И знаете, слава Божья бы, конечно, бы не померкла, и святость его, она бы никуда не исчезла. Но вот эта цепочка прославления, цепочка их взаимодействия, цепочка их общения между даже собой, она бы потерялась. Как это взять для нас сегодня в нашей жизни? Об этом, знаете, тоже уже многое сказано было и в начале служения. Мы можем оказаться в такой ситуации, когда мы будем в присутствии Божьем, например, вот на служении. И вроде бы, знаете, я вот нахожусь здесь, и есть присутствие Божье, сказано уже было, что где двое, трое, там уже Бог есть. В этом можно не сомневаться. Это же не просто слова написаны в Библии, это так есть, аминь. Что где двое, трое, там уже Бог среди них. И даже бывает и одного человека достаточно, чтобы Бог пришел, слава Господу. И вот я нахожусь на служении, и Божье есть присутствие. И вроде слышу вокруг себя, что свят Господь Саваоф, возвещают об этом мои братья, сестры. И посмотрю вокруг, и вижу, что правда земля полна славы Его, потому что никто такого не мог сотворить. А я как-то, может быть, ввиду своего состояния или какой-то отвлеченности, я почему-то не участвую в этом. Я не могу вот эту цепочку продолжить. Я не могу как-то вот на этот призыв ближнего моего ответить. Он же взывает ко мне. Вот вышел человек прославлять Бога. Даже вот маленький человек вышел Бога прославлять. А я могу как-то на это не откликнуться. Я услышал его слова, которые он пропел. Он сыграл. А я как-то, ну, вроде бы слова услышал, а не принял. И участие в этом своего не принял. А так не должно быть. Эти серафимы, они для друг друга говорили это в укреплении. И каждый из них принимал эти слова и пускал их далее, чтобы никто не поколебался, чтобы никто не остался в стороне, а чтобы все участвовали в этом Божьем служении. Я представляю себе, если бы они об этом не говорили, то Исаия бы, наверное, посмотрел, есть Божье присутствие, да. А вот они сказали про святость, и что-то его сердце стало открыто. Он сказал: а я-то человек с нечистыми устами, оказывается. И они не прошли его мимо. Он, приняв, что, оказывается, во мне-то что-то не так есть. Господи, вот прости меня. И Бог дал ему то, что он просил. Бог очистил его. Слава Господу. Он не остался в стороне, этот человек. А представляете бы, серафимы, они не сказали об этом, о Божьей святости. Они бы не сказали бы о его славе. И этот человек остался бы, может быть, и далее в неведении. Он служил и до этого Богу. Он и до этого возвещал людям от имени Бога что-то, говорил слова Божьи. А себя, может быть, где-то еще не видел. И где-то еще не видел, где бы ему еще нужно для Бога открыться. И тут серафимы говорят о Божьем характере. Тут серафимы совершают это служение не только Богу, но еще и с Божьей помощью укрепляют друг друга, возвещают. И этот человек, видя это, слыша эти слова, он обратил внимание на себя, и он уже не остался в стороне, он начал участвовать. Он сделал этот первый шаг, он открыл свое сердце, сказал, что в нем не так, и Бог наполнил его, и он уже не сидел просто в стороне, он начал участвовать в этом прославлении, он начал участвовать в этом служении. Ему уже не было скучно, так я скажу, такими словами. Давайте обратимся к такому моменту в жизни израильского народа, когда Бог делил землю обетованную между коленами. И вот каждое колено получило по земельному участку, я так скажу нам сейчас на нашем языке. Каждое получило по земельному участку. Кто-то в Приордании, кто-то уже в самой этой земле, которую обещал Господь. А одно колено ничего не получило. Мы знаем, да, как оно называлось? Колено Левиина. Ничего не получило. Вроде бы со всеми наравне они трудились и шли. Они со всеми наравне совершали это служение. Они со всеми наравне и сражались. И никакого не было, в принципе-то, у них послабления по сравнению с другими. А получить вот эту землю они не получили. Они получили несравненно больше. Бог говорит там, я скажу, может быть, своими словами, что я буду уделом вашим. Я буду вашим наследием. Слава Господу. Знаете, вот эти слова, они были для них самыми драгоценными. Потому что можно представить себе, вот сказал им об этом служитель Божий, что вы не получите земельные участки, которые есть на этой земле. Бог будет вашим наследием. И они бы подумали в себе, например, и сказали, да это же скучно. Мы же вроде бы столько трудились, старались, ходили, что-то делали для Бога, а мы ничего не получим. Нам опять нужно скитаться, нам опять ничего вот своего именно нет, у других есть, у нас нет. Нам опять что-то нужно делать, но Бог будет уделом вашим. Для них это было самым ценным. Знаете, для них это было укрепление, то, что именно Бог будет их наследием. Это несравненно лучше. Они не могли сказать, что скучно для нас не иметь чего-то на этой земле. Они не могли сказать, что скучно для нас как-то не быть богатыми по-человечески. Они были богаты Богом. Бог сам определил им это наследие, что вы будете во мне богатыми. И подобно вот этим серафимам, они жили тем, что прославляли Бога. Они жили тем, что служили Ему. И они жили тем, что и они могли возвещать о святости и о славе Божьей. И знаете, перед молитвой хочется сказать, что это место, оно учит нас, чтобы наша жизнь была прославлением для Бога. И второе, чтобы наша жизнь была укреплением для наших ближних. Потому что, когда мы получаем от Бога, когда мы входим в Его присутствие, мы обязательно должны об этом возвестить нашему ближнему и даже тому человеку, кто, может быть, еще с ним никогда не встречался. Мы должны сказать, что Бог свят и что вся земля полна славы Его. Посмотри и прими это. Бог дает всем. Мы же не сомневаемся. Вот Бог дает, а человек может остаться в стороне. Так не должно быть. Нужно в этом участвовать. Нужно всем в этом пребывать. Нужно всем друг друга укреплять этими словами, друг друга как-то ободрять своей жизнью, помогать, чтобы святость Божья, слава Его, она не оставалась только у Него, она распространялась по всем нам. Тогда будет для всех благо. Мне бы хотелось об этом помолиться, прославить Его и вот единой церковью, семьей воздать Ему славу.
Пою день и ночь в сторонке родной, заветный родник лесной. И нет холодней, и нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню жаркий день июля, вода ручьем журча, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти. Она назидает, живая вода, она как любовь чиста. И если, мой друг, устал ты в пути, черпай из него воды. И вновь взлетит душа, как птица, и запоешь тогда. Он даст живой воды напиться, с ним будет легко всегда. Иисус живой.
живая вода. Иисус, отрада моя, мне с Ним легко в пути, мне с Ним не страшна жара, Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти. Пою день и ночь в сторонке родной, заветный родник лесной. И нет холодней, и нету вкусней воды во вселенной всей. Я помню жаркий день июля, вода ручьем журча, как будто ковш мне протянула, чтоб напоить меня. Иисус, живая вода, Иисус, отрада моя, мне с Ним не страшен зной, мне с Ним не страшна жара. Он есть живая вода, Он есть отрада моя, мне с Ним легко в пути и по пустыне идти.
Душе моей. знаете, так иногда бывает, что когда готовишься к служению, готовишься, может быть, к проповеди, и Бог ложит что-то на сердце, но нету в себе такой уверенности, что именно это то, что нужно, это то, что Господь хочет сказать, и вроде бы и есть проповедь, но ты сомневаешься, стоит ее говорить или нет. У меня сегодня такой был момент утром, но, знаете, когда смотришь на служение, смотришь на то, что говорят братья, и меня настолько это удивляет, что это Дух Святой имеет сегодня одну тему, одно слово, которое Он хочет до наших сердец донести. И, знаете, настолько братья сегодня в духе, в одном духе, да, проповедуют, что я могу взять то место, которое брат Даниил читал, и даже на основании его места сказать свою проповедь, потому что эта тема, они, ну, настолько они близки. И я хочу за это сказать славу нашему Господу. За Божью работу, за работу Духа Святого. Я хочу проповедовать сегодня на такую тему. Я ее назвал «Один к тысяче». Прочитаем из Псалтыря, 83-й Псалом, 11 стих прочитаем. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечести». Не так давно этот стих Священного Писания пришел мне на память, я его не прочитал, а просто вспомнил, что есть такой стих в Библии, потом его стал искать, нашел, и стал размышлять на тему, что вот эти слова, которые псалмопевец говорит, что «один день во дворах твоих лучше тысячи», что эти слова – это не просто как для красивого словца сказано, что это не просто какой-то такой интересный оборот речи, чтобы показать значение пребывать в Доме Божьем, пребывать во дворах Господних. То есть, что это не просто какой-то такой всплеск эмоций, когда псалмопевец, вот он был настолько восхищен, он просто так сказал это. Но знаете, если вдуматься в эти слова, вот как, не знаю, как факт, как утверждение, что если псалмопевец, он не просто на эмоциях это сказал, а осознанно, разумно, то есть это его желание на самом деле. И вот смотрите, давайте представим один день против тысячи дней. Что такое тысяча дней? Это больше 3 лет, это 3 года, там с небольшим еще получается. Смотрите, больше 3 лет, и псалмопевец, он сравнивает вот этот один день, что он лучше, чем 3 года его жизни. И когда я так поразмыслил, я думаю, ну а почему у него такое в сердце желание, настолько он смело может это утверждать? Ведь не каждый из нас способен променять, да я думаю, ни один человек разумный просто так не променяет 3 года своей жизни ради одного какого-то дня. И он не пойдет на это, потому что все равно 3 года, это же много. И я стал размышлять над этим и думаю, ну давайте тогда вспоминать, что нас влечет в Дом Божий, что каждого из нас приводит сюда, на собрание, да, во дворы Господни, как здесь в Псалме сказано, то есть что каждого из нас тянет. И так вот наблюдая, что же происходит в собрании, я увидел ну, несколько вещей хороших, которые здесь есть. Ну, например, мы можем приходить сюда для того, чтобы быть в обществе Божьего народа, в обществе хороших людей, да, людей, которые разделяют наши взгляды, людей, которые понимают и верят в Бога так же, как мы. И когда мы находимся здесь, нам хорошо от этого. Нам хорошо и приятно жить, братья, вместе, да, как в другом псалме говорится. И это здорово и замечательно. Но давайте подумаем. Неужели ради этого мы готовы будем променять 3 года своей жизни ради того, чтобы один день побыть с народом Божьим, просто с людьми в общении, с хорошими людьми? Я не думаю, что это так. Да, нам нравится это, но это не так, чтобы поменяться. Знаете, что еще происходит в служении? Хорошее пение, хорошее прославление Бога, да, идет хорошая музыка. И мы приходим сюда, и мы наслаждаемся этим, и наша душа от этого радуется, утешается. И это тоже замечательно. Но готовы ли мы будем променять один день наслаждения, может быть, хорошей музыкой на 3 года своей жизни? Я не думаю, что это не будет так. Что еще здесь происходит? Здесь бывает чудеса, да, происходят, и Бог что-то делает, и какое-то исцеление, кто-то получает духовное крещение, рождение свыше, еще какие-то чудеса, они бывают, и они происходят в Доме Божьем и во дворах Господних. Но если мы приходим сюда ради этого, то неужели это для нас настолько ценно, что мы готовы бы опять это поменять на 3 года своей жизни? Я не думаю так. Еще даже в этом есть, знаете, некоторая опасность. Как Христос говорил тем людям, предупреждал, что многие скажут мне в тот день: Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? Да, я своими словами скажу. Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? А Христос скажет в тот день: отойдите от меня, ибо я не знаю вас. Я, может быть, недословно процитировал, но такая суть. То есть, смотрите, даже чудеса – это не так важно. Что еще происходит? Мы сюда приходим, может быть, для того, чтобы получить ответы от Бога. И в нашей жизни есть те ситуации, которые требуют просто ответа. Мы не знаем, как поступить, не знаем, что делать, не знаем, где выход. И мы приходим и ищем этого, и мы здесь получаем эти ответы от Бога. Хорошие советы, хорошее слово, хорошее наставление. И это даже меняет нашу жизнь. Но готовы ли мы ради этого потерять 3 года своей жизни? Я не думаю, что для нас это настолько ценно. Но почему псалмопевец, он говорит, что один день во дворах твоих лучше, нежели 1000 дней? 1000 других дней лучше один день. Все равно, почему он так это утверждает и смело? И давайте все-таки ответим себе на вопрос, что нас сюда влечет такого, ради чего мы готовы все оставить? Что? И я думаю, неправильно даже вопрос поставлен, потому что не что, а кто нас сюда влечет. И знаете, мы приходим сюда, мы в собрание, мы ищем прежде всего, у нас наше желание – это Господь. Это, знаете, Его присутствие. И когда Даниил читал это место, я хочу еще раз прочитать Исаия 6 глава, 1 стих, вторую часть стиха прочитаю. «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Смотрите, весь храм, храм, дом Божий, и он видел это на небесах, но я думаю, то место, где собирается народ Божий, это тоже как храм. И знаете, вот это, когда Даниил читал, вот это осознание того, что Господь, он видел Господа, и края рис его наполняли весь храм. Смотрите, весь храм, в каждом месте, каждый уголок, каждый, не знаю, каждый квадратный сантиметр, везде присутствие Господне находится. И мы знаем, и мы постоянно говорим, что где двое или трое собраны во имя мое, Иисус говорил, там и я посреди них. То есть мы это верой принимаем, и мы понимаем это, да, и мы соглашаемся с этим. Но знаете, вопрос возникает, почему не всегда мы это ощущаем? Мы верить, это, ну, мы верим, да, да, мы верим, но чувствовать не всегда мы это чувствуем. И почему так происходит? Я хочу одно место еще прочитать. Апостол Павел в Деяниях, когда он проповедовал в Афинах. Это 17 глава книги Деяния, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Смотрите, апостол Павел утверждает, что Бог недалеко от каждого из нас. Смотрите, Он рядом, но Он также говорит, что Бог поставил эти времена и сроки для чего? Чтобы искать Бога, не ощутят ли Его. То есть не найдут ли, не ощутят. То есть, смотрите, это даже задача человека – найти Бога, ощутить, хотя Он и рядом находится. Когда мы приходим в собрание, мы верим, что Бог здесь находится Духом Святым. Но наша задача ощутить Его, найти Его в этом служении. Потому что, опять давайте вернемся, что нас сюда влечет. Вспомните то состояние, те переживания, когда в собрании, в Доме Божьем вы испытывали Божье присутствие. Вспомните вот это время. Знаете, это невозможно передать, как-то объяснить другому человеку и сказать: знаешь, это так здорово. Он тебя не поймет. Другой человек, он не сможет это умом это проникнуть, потому что когда ты переживаешь, что Господь настолько близко, когда Иисус к тебе подходит, обнимает тебя и говорит: «Сын мой, я люблю тебя», или «Дочь моя, я люблю тебя», или когда Бог тебе говорит в сердце, бывает, знаете, я думаю, вы переживали это, когда одно слово всего звучит. Бывает, пророк тебе подходит, там идет тебе пророчество, и много-много информации, слов ты слушаешь, да, принимаешь вроде как от Господа, но в этом каждом пророчестве звучит одно слово, и ты понимаешь, что это только Господь мог сказать тебе такое, потому что никто из живущих здесь на земле никогда не знает до конца, что с тобой происходит, но только Бог это знает, и вот это слово, оно настолько врезается тебе в сердце, что просто переворачивает тебя. Ты когда переживаешь это, но только вот это тебя и влечет в Дом Божий. На самом деле, твоя душа, твой дух, который внутри человека, он ищет вот этого, он не ищет, может быть, каких-то чудес, знамений, он не ищет каких-то действий непонятных, он ищет Божьего присутствия. Все остальное приходит следом, все остальное, там слово от Господа, утешение от Господа, сила от Бога, оно приходит следом, когда человек наполняется Божьим присутствием. Итак, что нужно нам сделать, чтобы, приходя в собрание, приходя в служение, испытывать это Божье присутствие, ощущать его, наполняться этим присутствием? Знаете, есть несколько условий, они не такие сложные, но нам нужно о них помнить и всегда их делать. И первое условие – это жажда. Жажда, что такое жажда? Когда человек хочет пить очень сильно, ему, для него ничего остальное, оно не имеет значения. Оно, как брат Вадим часто нам раньше рассказывал эту историю, когда он работал, и не помню, какая была работа, но там на жаре, на зной очень долго пришлось работать. И настолько жажда пришла, уже все невыносимое, что он, говорит, побежал уже там к реке или там озеро там было, я уже не помню. И он опустился в это озеро и там просто вот начал пить, пить, пить. И там уже не думая о том, чистая вода, грязная вода, неважно. То есть жажда, уже вот эта потребность, то есть настолько уже все, ты уже ни о чем больше другом не думай. Или другой человек, который рассказывает в пустыне, когда он шел, и жажда была, и нечего пить, он искал, где там, что там, какой-то оазис, может быть, или еще что-то, колодец. И вот он видит, увидел вдалеке там лежит какой-то мешок такой, ну, раньше вода была в мешках, да, то есть такие кожаные мешки. И вот он с надеждой, что это вода, он побежал к этому мешку там по песку и бежит, подбегает и хватает этот мешок, открывает, а там золото лежит. И он просто берет этот мешок и в сторону со злостью, что это не вода. Понимаете, то есть ему не важно сейчас вот это там земные вот эти ценности, ему нужна вода. Точно так же мы, когда приходим в собрание, у нас должна эта жажда быть по Богу. Что неважно, решатся твои проблемы сегодня или нет. Неважно, получишь ты ответ от Господа или нет. Неважно, получишь ты исцеление или нет. Важно то, чтобы Господь пришел на это место, и ты это почувствовал, ты ощутил. Вот это должно быть самое первое. Второе условие – это то, что между грехом и Богом нет ничего общего. Да? Мы это знаем, мы можем это утверждать, мы говорить, но мы можем прийти в собрание и оставить в своем сердце что-то такое, что Господу не угодно. Любой грех должен быть оставлен. И даже если человек оступился и согрешил, даже если он сделал, даже если осознанно он сделал, неважно, что бы ни происходило, любой грех должен быть оставлен. Если ты не можешь оставить сам, ты во-первых, все равно должен покаяться пред Богом. Ты должен сказать, ты должен исповедовать это пред Богом. Если в твоем сердце есть какая-то обида на какого-то брата или сестру, ты должен это оставить. Все, что неугодное Богу, оно должно быть убрано из твоего сердца. Ты должен это исповедать Господу. Открыть ему, принести в его свет и сказать, это не будет в моем сердце, Господь, прости меня. Это второе условие очень важное. Третье условие, в Священном Писании сказано, что Бог живет среди словословия Израиля, так, по-моему, да, если я не ошибаюсь. То есть третье очень важное условие – славить Бога, поклоняться Богу. Помните, Иисус Самарянке говорил про поклонников, да, она спрашивала, как поклоняться, он говорил, что поклоняющиеся Бог должны поклоняться в духе истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог. Вот эти слова, вот эта фраза, Бог ищет себе поклонников, просто задумайтесь. Знаете, на кого мы с вами похожи иногда? Мы приходим для того, чтобы что-то получить от Бога, мы просим у Него. И это неплохо просить от Бога, ответ на наши нужды. Это нормально, это хорошо. Но если все наше служение Богу заключается в этом, то мы не поклонники, то мы, знаете, ну не знаю, просители, попрошайки даже, можно так сказать. То есть, я думаю, вы со мной согласитесь. Но Бог ищет себе прежде всего поклонников. То есть что такое поклонение? Славить Бога, прославлять Его, поклоняться. Поэтому очень важно служение пения, когда левиты, как мы называем, те, кто поют, славят Бога. Ихнее служение, поэтому оно так важно, что именно через это служение Дух Святой начинает действовать. Это начало, потому что когда служение Богу начинается с поклонения, то Дух Святой начинает производить свою работу. Через пение, через музыку открываются сердца. Это как ключ к сердцу людей. И поэтому важно, чтобы те, кто поют, они были тоже к этому готовы, они понимали значимость своего служения. Очень важно, это третье условие, поклоняться Богу. И когда мы молимся, когда мы попросили прощения за свои грехи, когда мы видим в своем сердце жажду, то мы должны начинать с прославления Бога, с поклонения Богу, то есть благодарить Его, славить за то, что Он делает в нашей жизни. Нам есть за что славить Господа. Даже если ты, может быть, не можешь сразу вспомнить, за что тебе благодарить Бога, просто начинай Его славить, потому что это очень важно. Это одно из условий, чтобы нам ощутить Божье присутствие. И четвертое условие, мы его упускаем из виду, но оно очень важно. Когда человек приходит к Богу и выходит сюда на покаяние первый раз, ему часто говорят такие слова, что очень важно не просто верить в сердце, но очень важно сказать об этом. И мы говорим, что, как написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И мы это говорим человеку, и не важно, что человек, он уже давно, может быть, верит в Бога. Не важно, что человек, он, может быть, давно осознает, что он грешник и сожалеет о том, что он совершил столько грехов. Не важно, что важнее. Важно очень это сказать Богу, да? И мы неверующим человеком, мы всегда так говорим. Он приходит, и мы говорим, надо сказать. Нужно открыть свое желание Богу. И только тогда вот этот момент и называется покаянием. То же самое происходит, когда мы приходим в Дом Божий. Да, мы жаждем Божьего присутствия. Да, мы все сделали, мы прославляем Его, но мы должны... И мы просто, я не знаю, обязаны говорить это Богу. Говорить, Господь, я хочу, я желаю, чтобы Ты наполнил мое сердце. Я желаю, чтобы ощутить Тебя. Я желаю, чтобы Твоя благодать, Твой огонь, они наполнили меня, мою жизнь. Я этого желаю и хочу, потому что Писание говорит, открывайте свои желания перед Богом. Знаете, это очень важно, это нужно это делать. И я хочу вместе с вами молиться сейчас об этом, чтобы в наших служениях, в наших собраниях Божий Дух имел простор, Он мог действовать, чтобы, потому что Писание говорит, что Он сюда приходит, Бог сюда приходит, но мы не всегда готовы принимать. Наши сердца иногда закрыты для этого, чтобы мы были открыты за это молиться. Давайте будем, чтобы все вот эти условия мы выполняли, чтобы имели жажду, оставляли свои грехи, каялись пред Богом, поклонялись Богу, прославляли Его и говорили, открывали свои желания пред Богом. Будем молиться. Аминь.
В месяцах начало и концы, праздники свои и дни рождения. А мне все вспоминаются отцы, о них всегда серьезное рассуждение. Без лишних слов, сентиментальных фраз, отцы, хотя казалось и любили, суровее наказывали нас, больнее, чем мама нас порой били. Меж тем, как мама, не смыкая глаз, тряслись и над детьми и трепетали, отцам, казалось, было не до нас, до радости до наших и печалей. Отцы стеснялись лишний раз сказать, что любят нас, что мы им дорогие. Не знали, как тепло из слов связать, а нам казалось, их сердца тугие. И все же, если вдруг отец по голове провел рукою или прижал к себе, как лучший друг, его любовь текла рекою. И не было сомнений в том, что он на все пойдет за нас, костями ляжет, когда придется броситься в огонь или прыгнет в воду, если жизнь прикажет. И мы вдруг понимаем, почему его виски седыми в 40 стали. С каким трудом давался хлеб ему, что каждый член семьи ему безмерно дорог, и волновал навязчиво вопрос, что почему-то так бывает, что, несмотря на силу и на рост, отец скорее мамы умирает, что вдов на свете больше, чем вдовцов, что нелегка отцовская работа, и вдруг сжималось сердце за отцов, скупых на ласку, щедрых на заботу. Ответственный за нас перед Творцом, отец хранит святое упование. Почтим же с матерями и отцов по заповеди, что с обетованием.
Помни, око мое над тобою, когда жизнь так прекрасна кругом, когда счастье льется рекою, есть одежда, есть пища, есть дом, благоденствие он посылает и сердечный дарует покой. Дело рук твоих благословляет. Помни око его над тобой. Помни око мое над тобою, когда горе внезапно придет, когда взор затуманен слезою, сердце друга когда не найдет, он за жизнью твоей наблюдает и тебя не оставит в беде. Ободрись же, он скорбь твою знает, над тобой его око везде. Помни, око мое над тобою, если тайный ты грех совершишь. Притворной любовью, если в сердце ненависть сокрыл, от людей можно скрыть преступления и иметь благочестия вид. Только Бог наш видит хождения, он на нас своим оком глядит. Помни, око мое над тобою, ты в безумии сказал, Бога нет. Упиваясь грехом, как водой, святой, ненавидя завет, твоя жизнь незаметно промчится, смерть ужасною гостьей придет. Это может и завтра случиться, и на суд тебя Бог приведет.
Он смерти все. Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу, что мы сегодня с вами собраны в этот воскресный день. И, как уже говорили братья, можем Его прославлять, благодарить, ибо Он достоин хвалы. И знаете, ну, может быть, немножечко я воспользуюсь возможностью, пока я здесь стою, хотя я уже передавал приветы, но все равно бы хотел передать, потому что, ну, всех не назовешь, а многие передавали приветы нашей церкви, многие нас знают, я так скажу, даже в других порой странах. Вот. И хочу передать привет от Ричарда Циммермана, который был у нас здесь, и ему очень понравилось. И знаете, у них в зале висит наша картина, которую мы ему подарили, о Томске, на самом таком видном месте. Я думаю, что он Сибирь вспоминает. И, ну, мое желание, я думаю, что у кого-то из вас тоже есть такое желание, чтобы он еще приехал. И я об этом тоже молюсь и желаю, чтобы он был еще у нас. И также передавали привет и брат Саша Конради, который тоже желает быть в Томске, если Бог позволит, через какое-то время. Передавал привет брат, который не из Германии, а даже с Америки. Я его имени не помню. Я знаю, что у него фамилия Точинский. Я с ним немного имел общение. Как? Николай Точинский. А в этом братстве находится наш брат Петр Ильин. И были и другие многие братья, которых вы, к сожалению, не знаете, но они вас знают. И через то служение, которое у нас ведется, и знают, потому что и мы рассказываем, и мы бываем в разных местах. И мне сегодня хотелось поделиться Словом Божьим. Знаете, братья говорили так немного о возвышенном, о таком духовном и важном. Но я хотел сегодня немножечко коснуться еще и другой стороны, которая отчасти касается всех нас и нас в повседневной жизни. И в Ефесянах 4 главе написаны такие слова. Я прочитаю небольшой такой отрывок и изберу только из него один стих. 4 глава, послание к Ефесянам, с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас». До этого места я прочитал такой приличный отрывок, который говорит, что у нас не должно быть. И знаете, если посмотреть, то это очень много, и кое-что все равно в нашей жизни сегодня мы можем замечать. Это касательно, может быть, гнилых слов, это может быть касательно гнева, лжи, это может касательно раздражения, как Слово Божие говорит, крик и так далее, и так далее. Что-то может в жизни еще происходить. И знаете, дорогие друзья, вот этот, я как бы сказать, все вот эти вот грехи и все эти неправильные положения наши пред Богом я бы положил на одну чашу весов, а на другую бы положил всего только один стих, и там три только вещи. Я так скажу, они перевесят. И дальше сказано, но, чтобы это все перевесило, нужно всего один стих и в нем три составляющих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Христос во Христе, как и Бог во Христе простил вас. Слово Божие говорит, будьте добры, сострадательны и прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Если мы каждый из этих пунктов, из этих трех, применим каждому из этих неправильных поступков, мы понимаем, что все это перекроет. Все это перекроет, И через это мы имеем победу над всеми этими многими грехами и преступлениями нашими перед Богом. И касаясь, может быть, первого момента, который здесь говорит нам Слово Божье, будьте добры. И знаете, мы порой часто говорим о многих духовных вещах, и мы не часто говорим о доброте. Слово Божье говорит, будьте добры. И в другом месте Священного Писания написано в первом послании Петра, 2 глава, 12 стих, говорит такие слова, что люди, которые не знают Бога, которые, увидя ваши, что? Добрые дела, прославили Бога в какой день? В день посещения, когда Господь их посетит. Когда Господь их коснется, вот эти добрые дела, они дадут возможность этим людям прийти к Богу. Дадут возможность. И я хотел бы привести такой случай, который, может быть, не совсем приятный такой на вслух, но очень яркий. Один брат, вы его знаете, Киселев, который занимается в тюремном служении, проводили водное крещение в тюрьме. И в тюрьме такого строгого режима, пожизненного заключения. И там привели этих заключенных, которые должны были быть крещены. И там еще не было одного. Они говорят, он заболел, он там очень сильно, там у него последняя стадия там болезни, он уже при смерти. Но, говорит, зачем вам его приводить? Но он говорит, нет, вы все равно его приведите. И когда его привели, он говорит, что на него было даже страшно смотреть. А его все тело истекало кровью. Там были такие гнойники, и все тело текло кровью. И кровь с него капала по рукам, по ногам. Его одели в белую одежду, и через некоторое время она вся промокла. И стражники говорят, ну зачем его вообще крестить в таком состоянии, все. А этот брат говорит, мы его будем крестить первым. И они его крестили, потом крестили после него всех остальных, потом по Слову Божьему преподали вечерю, омыли ему ноги, он поучаствовал. И какое-то время они, значит, помолились, уехали с того места. И через некоторое время они вернулись, и очень много было желающих попасть на их служение. Знаете, много было заключенных, которым они говорили о Слове Божьем, но когда они жизнью, добрыми делами показали христианство, то многие заключенные говорили тем стражникам, которые должны были их вести на это служение, и многие говорили, мы хотим именно в ту церковь, в том месте разные христиане посещают. Говорит, ну мы хотим в ту церковь, которую крестили вот этого умирающего человека. И сегодня там уже большая церковь, там много покаявшихся людей, они там крестят еще. И этот человек, когда они потом пришли, значит, в его камеру, он сидит в одиночке, вот. А он только их увидел, сразу упал на колени, стал благодарить Бога. Ему уже говорили несколько дней ему доживать, они приехали через несколько месяцев. Он живой, здоровый и чистый. Знаете, это делает Бог, потому что наши сердца открыты на добрые дела. Когда мы готовы кому-то послужить, и мы все прекрасно понимаем, что этого от нас хочет Господь, потому что Писание говорит в послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе». На что мы созданы? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это есть Его центральное намерение в нашей жизни, чтобы в нашей жизни были добрые дела, чтобы мы богатели добрыми делами. И Писание говорит, что они пойдут вслед за нами. И это будут те товарищи, как Писание говорит нам в притче, которые встретят нас в небесных обителях, это и наши добрые дела. И также Слово Божие говорит нам, если мы прочитаем с вами Деяния апостолов, 11 глава, есть такое очень хорошее место, которое я хотел бы коснуться. Деяния 11 глава, с 22 стиха. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого веры, и приложилось довольно народа Господу. Вы знаете, когда я читаю это место Священного Писания, ну, вот первое впечатление, что как бы немножко порядок не тот. Сначала должна идти вера у человека, но потом он должен исполняться Духом Святым, а потом уже он творит добрые дела, ведь Бог его к этому побуждает. Но в этом месте Священного Писания все показано по значимости. По значимости показано, что значимо для Бога. И вот мы видим, что первое, что значимо для Бога, что он имел, что этот человек был добрый, муж был добрый, и далее – исполненный Духа Святого, и далее веры. По значимости, самое главное, человек должен быть добрый. Почему я так говорю и утверждаю? Потому что бывают такие моменты, и мы их прекрасно знаем и понимаем, что человек может иметь веру, да, но, как Писание говорит, но дел может не иметь. И Слово Божие говорит, и бесы веруют, и трепещут, но можно сказать, что они не то делают, да? Вот. И тоже у них есть вера. Но что это за вера? Это вера, которая не помогает, не дает человеку никакого выхода. И следующее, если человек уже имеет веру Божию, он что должен быть? Исполнен Духа Святого. Да, человек должен быть исполнен Духа Святого. И это очень важно и ценно. Почему? Потому что когда человек исполнен Духа Святого, я так выражусь, он получает от Бога, знаете, как духовные, как средства, которые он должен употребить на благо. Вот именно на эти добрые дела. Если человек исполнился Духа Святого, присутствия Божьего, и на этом остановился, и дальше у него никуда не пошло, и жизнь его не стала меняться, он не стал на путь прощения, он не стал на путь милосердия, он не стал на путь сострадания, он не стал на путь добрых дел, что ему дала эта молитва? Я так скажу, ничего не дала. Ничего. И порой люди исполняются Духом Святым, и этого ищут ради так, как бы чувствования духовного, переживания духовного. Он исполнился, ему стало хорошо, и человек успокоился. Но мы должны понимать, для чего нам дается исполнение Духом Святым. Для чего нам дается Дух Святой, чтобы прийти к самой главной цели – чтобы нам творить добрые дела, чтобы о нас могли сказать, муж там, да, или человек, или брат, или сестра добрый. Знаете, наши друзья знают, которые тоже были в Германии некоторое время назад, в одной церкви там отошел вечный служитель. Знаете, церковь очень маленькая, но я не знаю, сколько там членов, около 30 членов, ну, маленькая церковь, для Германии маленькая, потому что есть церкви по 2000 и больше, или около этого, по 400, по 500, ну, по 400 это считается даже небольшая церковь. А это 30 человек, членов церковь. Но, знаете, этого брата знают практически везде. Я удивился, разговаривая даже в тех далеких местах, за сотни-сотни километров от этого места его знают. И все говорят, это был добрый человек. И когда я приехал в эту церковь, и мы посетили одного брата, который, так скажем, охладел духовно, остыл. И мы приходили, с ним беседовали, молились, значит, за него. И он, знаете, постоянно вспоминал этого брата. Он говорит, он всегда ко мне подходил. Когда мне было тяжело, он подойдет, он многого не скажет, положит руку на плечо, скажет, ну что, давай помолимся. Ну что, не унывай, укрепись Господом. И вот так немного-немного, говорит, ободрил, и мне было легче. И мне было легче. И вы знаете, таких людей вспоминает. Их уже нет давно. Или, можно сказать, этого брата уже где-то с полгода уже нет. А многие еще плачут, вспоминая его. Потому что человек был добрый. Если мы хотим, дорогие друзья, оставить вот этот след, а мы его должны оставить, потому что Писание нам так говорит, мы должны с вами быть добрыми людьми. И далее Слово Божие говорит нам, если мы с вами читаем... Это же послание к Ефесянам, немножечко ниже, Слово Божие говорит, что мы должны быть и еще сострадательными людьми. Кто такие люди сострадательные? Это люди, которые могут страдать вместе с другим. Страдать вместе с другим. Не просто сказать, да, я тебя понимаю, ничего ты не понимаешь. Как знаете, я беседовал с одним братом, служителем, будучи у него дома. И он говорит, вот часто мне приходилось утешать людей, у кого кто-то отошел в вечность. И там родители, там может быть папа, мама. Я прихожу и говорю, что ну вот, ты не унывай, он же с Господом, все. И они, говорит, так вот безучастно головой махают головой, но я прекрасно понимаю, они меня совершенно не слышат. Но когда у меня умер папа, я, говорит, понял это очень хорошо. Когда ко мне пришли мои друзья и тоже говорили, ты не унывай, все, все. Вот, начали ободрять меня, и я понял, говорит, как они далеки от меня, и как я далек от них. И мы совершенно не понимаем друг друга. И теперь, говорит, когда кто-то в таком положении находится, я прихожу в этот дом, я говорю, давай мы с тобой помолимся. Домой мы с тобой помолимся, чтобы Бог утешил тебя, чтобы Бог тебя укрепил. Человек совершенно по-другому подходит к этой ситуации. Слово Божие говорит, будьте сострадательны. Это значит страдать вместе с другим, сопереживать вместе с другим, как за свою нужду. Мы знаем, что за свою нужду мы можем и пороги оббивать, а за другого нужду, если мы так оббиваем, значит мы сострадательны. И я, может быть, немножечко коснусь не совсем приятного для нас момента, и не совсем, может быть, в должное время, вы меня простите, но я так скажу, что порой вновь пришедшим людям нужно тоже уделять внимание. Знаете, я такое отметил, как я уже сказал, церковь может быть 2000 человек, 5 минут и после служения никого нету. Никого нет, и к тебе никто не подойдет. Друзья мои, я не хочу, чтобы мы такими были. Чтобы мы могли замечать людей, которые приходят на служение. Знаем ли мы их, не знаем ли мы их, не имеет значения. Вы знаете, из всей поездки запоминаются люди те, которые тебя не знают, но к тебе подошли. Сегодня, вспоминая момент своего обращения к Богу, я вспоминаю тех, или когда я приехал первый раз в Томск уже, я уже приехал, будучи верующим, я вспоминаю тех, кто первые люди ко мне подошли, для которых почему-то я был важен, для кого-то почему-то я был интересен, не знаю почему, но они просто обратили на меня внимание. Это дало мне толчок идти за Богом, это дало мне толчок понять, что я нужен здесь, и я нужен Господу. Хотя мы понимаем, что это может быть не самое важное и главное, но это бывает, дает очень хороший толчок, чтобы человек пошел за Богом. И другой момент, быть сострадательными, конечно, я, может быть, скажу такой практический момент, когда мы, бывает, приходим в домы других людей, может быть, мы приходим в домы многодетных, может быть, вдов, может быть, просто в чей-то дом, да, мы должны понимать, если мы пришли в этот дом, мы должны чем-то послужить. Мы не должны только поговорить о хороших духовных вещах, о красивом или о чем-то важном для нас, да, но мы должны чем-то послужить. Что-то взять с собой, чтобы в этом доме какую-то часть оставить доброго от нас. И Слово Божие говорит, что и Христос, Он очень сострадателен. Так ведь, друзья? Он таким является, и Он самый великий пример сострадания. Я только приведу такой небольшой пример, когда... Это современный пример, очень современный. Или, так скажем, свежий пример такой, не из давних времен, не из времен гонений, которые часто приводят братья порой. Я сам привожу. Такой был случай. Одна сестра, ну так получилось, осталась без средств к существованию. И ее детки, она, значит, у нее были детки, и она не знала, что ей делать. И она стала молиться Господу, чтобы Бог ей помог. Некому было помочь, и она стала молиться к Богу. И Господь сказал ей очень интересно. Иди в магазин к 7-й кассе, и набери все продукты, которые ты хочешь. И подойди к этой кассе. И сделай как вот, и все, понимаете? И она так вот внутри, ну как, поступить, не поступить. Потом еще помолилась, и опять это идет, что она вот так вот должна поступить. Ну, она хорошо, она согласилась с этим, пошла в магазин, пошла в супермаркет. Набрала продуктов там, ну, когда есть нужда, то знаете, там много что надо, да? Вот, набрала там целую тележку, подошла, значит, и подошла, значит, к 7-й кассе, И она, именно эта касса, закрылась на обед. Ей говорят: вы подойдите в другую кассу, вот те тоже работают. Она: нет, я должна к 7-й кассе. Он говорит: ну вам тогда час придется ждать. Он говорит: буду ждать час. Она пождала весь обед. Обед прошел, она была самым первым покупателем. Пришел кассир, значит, так скажем, просканировал все ее эти продукты, пропустил и сказал там, назвал там круглую сумму денег и уже поднес руку, чтобы эти деньги взять. И, извините, и в громкоговорителе такое, значит, объявление, что у нас сегодня приз на 7-й кассе, обслуживается бесплатно. Понимаете, Бог так отвечает. И следующий момент, о чем нам говорит Священное Писание, чтобы мы, как мы с вами прочитали, к Ефесянам, в 4 главе, чтобы мы были не только добры и сострадательны, но чтобы мы и прощали друг друга. Дорогие друзья, я немножечко займу еще ваше время. Знаете, вопрос прощения порой бывает очень непростой, порой сложный вопрос. Почему? Он вопрос бывает непростой для обоих сторон. И та, которая не может простить, и та, которую нужно простить. Понимаете, бывает непростой момент, бывает непрощение с двух сторон. И знаете, бывает так, что кто-то что-то занял у нас, взял у нас средства, что-то еще, да? У кого-то, может быть, какую-то вещь занял и не отдает. И что делать? И проходит и год, и два, и три. Что делать? И знаете, есть хороший выход. Может быть, он не всем понравится, но это хороший выход. Этот выход, который работает. Знаете, когда человек не отдает даже, может быть, кого мы имеем очень близко, рядом с собой, мы понимаем, что между нами все равно что-то стоит, правда? Между нами есть все равно какая-то преграда во взаимоотношениях. Она будет обязательно. И что сделать, чтобы эту преграду преодолеть? Надо этого человека простить. Понятно, что он нам должен. Понятно, что он не отдал. Понятно, что он многие годы, может быть, даже скрывается из-за этого и не имеет сам от этого свободы. Но есть очень хороший выход. Его надо простить. Знаете, когда у двух сестер произошло такое неприятное, значит, взаимоотношение, у них произошла там, значит, обида, и одна сестра другую очень так сильно оскорбила, и произошла такая обида. И, значит, ту сестру, которую обидели, она так вот молилась Богу, все, и она говорит: Господи, я ее прощаю. Все, Господи, помоги мне, все. Но она ее простила, а взаимоотношений все равно нет. Она в сердце простила, перед Богом простила, а взаимоотношений нет. Та сторона все равно никак на контакт не идет. И вот проходит какое-то время, она видит такой сон. Она видит сон, что, значит, Господь подходит к ней и говорит, чтобы она попросила у нее прощения. Когда этот сон, значит, утром встала она вроде как, но я-то почему должна просить прощения? Не я виновата, она там, значит, так поступила, все, почему я должна просить? На следующую ночь она опять видит этот сон. На третью ночь она опять видит этот сон. И он от нее не уходит. Она должна попросить прощения. И она все-таки где-то в себя переборола, переступила, так скажу, через свое «я». Вот. И, значит, и говорит так: Господи, если это от Тебя, вот я сегодня должна с нею встретиться один на один, и чтобы никого не было. И она идет в церковь, идет на служение, и она идет с одной стороны, а та сестра идет с другой стороны. И они у входа церкви друг с другом встречаются, и никого рядом нет. И она поняла, что это Бог ей как бы такой ответ дает. И она просит у нее прощения, говорит: ты меня прости, если я вот, может быть, тоже тебя огорчила, все. И говорит, тот момент, когда она стала у нее просить прощения, у той побежали слезы из глаз. Она стала сама каяться. Она сама стала просить прощения. Говорит: да я виновата. И ты знаешь, говорит, у меня настолько на душе этот камень непрощения, этот камень обиды с ее стороны, да, что я понимаю, что я, говорит, так поступила с тобой, я уже целый год не участвую в вечере. Целый год. То, что вот ее сердце в таком состоянии. И вот смотрите, любящее сердце, я так скажу, доброе сердце, сострадательное сердце способно было простить. Даже когда и не за что было, и все равно готово было попросить прощения. И она что, приобрела сестру для себя. И все эти преграды кончились, и у той взаимоотношения с Богом наладились. Мы видим, насколько порой это бывает важно. Еще расскажу такой один пример, и мы будем заканчивать, будем молиться Господу. Значит, один брат продал машину, значит, другому брату за полторы тысячи долларов, недорого. Ну, так они договорились, что он там в течение скольких-то месяцев рассчитается, там, по сколько-то там долларов он будет отдавать ему каждый месяц, все, договорились, все. Значит, ну, 3 месяца рассчитывался, потом пропал. Пропал, и в церкви пропал, его нету, там его и год нету, и больше нету. А вот тут-то шкребет, за машину не отдал, что же делать? И ему проповедовать, этому брату, ему служить, и все, а он постоянно этот груз о себе несет. Он не может никак, он понимает, что человек ему не отдал, у него постоянно в голове это вертится, он должник, он тебе должен, да как он мог так поступить, он же назывался братом, и так далее, и так далее, и так далее. И дошло до такого, что он уже не мог дальше никак в этой ситуации, и он попросил братьев, говорит, братья, помолитесь за меня, я не могу этого человека простить. Я уже понимаю, что он, возможно, не отдаст никогда, может, даже и в церкви не появится. Но я прошу вас, вы помолитесь за меня, чтобы это мое сердце оставило. И когда они преклонили колени, он помолился, он получил свободу. Получил свободу, Бог его коснулся, благодать Божья сошла, все, ему стало хорошо. И он сказал, Господи, я ему все прощаю, мне ничего возвращать не надо, я ему все прощаю. Знаете, интересный момент какой произошел. После служения подъехал тот брат и привез оставшуюся сумму денег и сказал, знаешь, я тебе не отдавал, ты меня прости. У меня не было возможности, но теперь есть, я тебе все отдаю. А у меня вопрос, как он должен был поступить? Он уже Богу пообещал. И он ему сказал, я тебе уже все простил. Если он уже сказал Богу, он не стал с него брать денег, и он приобрел брата. И другая сторона, друзья, я немножечко коснусь должников, и мы будем молиться. Дорогие друзья, кто, может быть, должен, я сегодня говорил не для вас, до этого момента, мы не должны пользоваться кем-то, понимая, что человек тот такой простой, знаете, радушный, его можно брать и брать и брать. Это не по-братски, это не по-христиански вообще. И Слово Божие говорит, не оставайтесь должному никому, ничем, кроме взаимной любви. Это место для должников. Слово Божие говорит, не оставайтесь должными. Мы не должны ложиться спокойно и вставать спокойно, если мы кому-то что-то должны. Если мы не можем отдать, мы должны как-то разрешать эту ситуацию, подходить, извиняться, просить прощения, но искать возможность и молиться Богу, чтобы отдать и никому не быть ничем должным. Потому Писание говорит нам, весомая чаша, да? Быть добрыми, быть сострадательными и прощать друг друга. Будем молиться.